И снова здравствуйте, с вами Диана Тосунян, и сегодня в «Большой игре» поговорим о большом форуме, который открылся в Израиле и который из культурно-просветительского превратился в антивоенный. Слово «ново» привез Тель-Авив идеолог, основатель форума Марат Гельман. В начале нулевых был заместителем гендиректора Первого канала, затем ходил в общественную палату. Но в 2014-м Гельман уехал из России. Говорит, что из страны его выдавили. В 2018-м в Черногории основал «Слово ново». Теперь он входит в антивоенный комитет, в котором состоят 16 человек, среди которых Каспаров, Ходорковский, Касьянов, Людмила Соболь. С Маратом Гельманом не удалось пообщаться.
Ваш форум обычно такой культурный. Да? В этом году все поменялось из-за этой войны ужасные в Украине, и даже часть средств вы собираетесь перечислять в помощь Украине. Как это все происходило? Как это организовывалось?
Да, да. Ну, все-таки форум культурный. По крайней мере, если по составу вы увидите, что это писатели, это поэты, это художники, это музыканты.
Но они тоже говорят о политике.
Да, но топики, темы. Дело в том, что это, ну, с моей точки зрения, война, собственно говоря, поглотила и культуру, и политику, и общественное, и финансы. И, собственно говоря, просто раньше мы старались, ну, так как есть там в Вильнюсе политический форум, да, который делает Каспаров, мы старались не пускать внутрь нашего форума политическую повестку, кроме одного пункта. Один пункт у нас всегда был. Мы говорили о том, что русская культура – это часть европейской культуры, и что, в конце концов, Россия станет частью Европы. То есть этот пункт, в котором мы конфликтуем там, с нынешней властью, которая считает, что это особый мир. Вот,
но и не... это разве актуально сегодня? Вот,
сегодня
российская культура – часть европейской.
Вот, с моей точки зрения, это... вне актуальности, то есть это все равно так и будет, потому что мы и есть как бы европейская культура, но, конечно, этот разговор сейчас во время войны не актуален. Но я просто говорю о том, что это единственная политическая тема, которая присутствовала раньше на «Слово ново». Все остальные были вокруг культуры, вокруг каких-то событий культурных. Вот. И в этот раз мы пустили войну, причем мы ее пустили в нескольких аспектах. Первый, ну, там, утрированно можно сказать, как помочь Украине. То есть очевидно, что все люди искусства, писатели, ну, большинство...
Почему вы пришли, как помочь Украине?
Ну, потому что мы на их стороне. То есть в данной конкретной ситуации русская культура против русского государства за Украину. Потому что русское государство агрессор, немотивированный с нашей точки зрения.
А что вы можете сделать?
Ну, вот сегодня был очень интересный разговор, в котором выявилось несколько как бы направлений, что мы можем сделать. Но я сначала общую... То есть... Первое, как можем помочь Украине? Второе, что такое культура или что такое искусство во время войны? Вообще, помните, было, можно ли там сочинять стихи после Холокоста?
Да.
То есть, что такое протестное искусство и так далее, и так далее. И третий топик – это как быть с тем, что... Ну, с культурой отмены, да, Cancel Russian Culture.
Да.
То есть это конкретная проблема, которая существует, и по отношению к ней надо вырабатывать тоже стратегию. Значит, вот это вот, то есть фактически война заполнила вот из 4 дней 3, получается, 3, мы обсуждаем вот эти политические, как бы политические темы. Значит, что мы можем сделать? То есть вот здесь выяснилось очень интересно, что, например, помогать Украине сегодня может весь мир, в том числе и мы. И, наверное, уникальная вещь, которую можем сделать мы, это все-таки приближать демонтаж власти Путина внутри России. Это можем делать только мы.
Извне?
Конечно. Дело в том, что один из главных рычагов, один из главных инструментов для того, чтобы производить вот этот демонтаж системы, это правда, правдивая информация. Внутри ее сегодня невозможно. Внутри страны люди, которые находятся, если он говорит про войну, это война, он тут же получает уголовное дело, там 2-5 лет. Если он говорит, Путин – это Гитлер сегодня, он получает 10-15, да? Соответственно, но при этом пространство-то интернет общее, поэтому именно люди, которые находятся сегодня вне вот этой юрисдикции, могут формулировать какие-то, ну, во-первых, говорить правду о том, что происходит в Украине, во-вторых, давать какую-то интерпретацию тому, что происходит. И если это люди, у которых есть, ну, своя аудитория в России, то это дело техники, как эту информацию до людей донести.
То есть вы ввязались в информационную войну, причем в открытую?
Обязательно. В первую очередь это то, что мы можем сделать. И здесь у нас есть какие-то... Да, понятно, у них есть много медиа, но у нас, ну, у людей искусства есть свои способы, да, там вирусные, ну, много всякого. Дело в том, что сейчас это особо актуально, вот буквально в эти дни в России начинается призывная кампания. Значит, российские власти, они хотят перевыполнить, то есть, ну, где-то 150-200 тысяч молодых людей призвать в армию.
Завуалированная мобилизация.
Фактически, да. То есть они, не принимая как бы закона о мобилизации, не объявляя войну, они фактически делают эту мобилизацию. Значит, эту мобилизацию надо сорвать. Каким образом? То есть, первое, люди должны не хотеть идти, бояться идти. Значит, надо говорить правду о войне. Это очень важно. Второе, мы должны показать, что есть легальные способы не идти. Да? Там альтернативная служба. Они же сейчас прячут, затирают всю информацию, хотя закон существует об альтернативной службе. Любой человек, который приходит и говорит, я толстовец или я пацифист, ему должны предложить 128 специальностей.
Главное слово «должны», должны, но могут, да, не предложить.
Да, но естественно, они все это затирают, но, по крайней мере, человек должен иметь свои права, он должен как бы о них заявлять. То есть, собственно говоря, сегодня мы должны говорить правду о войне, мы должны говорить людям о том, что они могут не идти, как бы не идти воевать законно. Вот. И мы должны... Дело в том, что ну, там, люди искусства... У них есть своя аудитория. Да? Мы должны доносить простую информацию, что в данной конкретной ситуации, там, условно говоря, там, Борис Гребенщиков выступает на концерте в поддержку Украины. И это сигнал. То есть если люди где-то сидят, которые там, у них нет информации, или они там как-то оболванены, то такого рода сигнал как минимум должен их насторожить.
Как минимум, эти люди должны залезть в интернет.
Да, да.
Вот, вот эта проблема, потому что с телеящиком очень сложно бороться сегодня в России.
Ну, вот именно, то есть, дело в том, что интернет – это уже общее место, то есть человек должен начинать искать информацию. Сегодня ситуация такова, что если человек хочет получить информацию, он ее найдет. Вот. Поэтому это вот первое, что мы можем делать, то есть это как бы, ну, условно говоря, доносить, как бы доносить правду. Второе, что мы можем делать, это, конечно, помогать беженцам. Дело в том, что, понятно, весь мир готов сегодня помогать украинским беженцам. Но если мы говорим о практической помощи, то там говорить на языке, который понимают украинцы, могут русские. То есть вот сегодня, если вы приедете в Берлин, в крупные города, в те центры, которые принимают беженцев, там очень много русских волонтеров, которые говорят, спрашивают, дают, именно потому что у них есть общий язык общения. Это очень важно. Третье, что мы должны сделать, понятно, что сейчас, пока идет война, ну, ненависть украинцев к русским огромная, да, то есть разрушают, убивают их близких, разрушают их дома, но мы должны как бы персональные какие-то добрые дела делать таким образом, что когда война закончится, чтобы вот это разрушение, оно не было, ну, там, фатальным. Да.
А вот снос памятников, да, например, Пушкину, это вы как воспринимаете, как дерусификацию, или это вот объективный факт, с которым нужно смириться именно на время войны?
Я думаю, что во время войны надо это просто игнорировать. То есть вообще во время войны люди, которых стреляют, они как бы имеют право на такую реакцию. И здесь еще есть такой момент, что, конечно, вообще по ходу дела, даже когда война закончится, будет какая-то ревизия. Ну, то есть, условно говоря, русская культура должна убрать вот это вот понятие «великое», то есть вот это вот... То есть европейцы, если мы хотим быть частью Европы, а мы на этом позиционируем, европейская культура – отношение равное. То есть это будет какое-то... Это будет какое-то осмысление со всех сторон.
То есть великорусскости вот это не должно быть.
Ну да, но я просто думаю, что здесь именно мы должны играть как бы ведущую роль, да, вот в том, чтобы демонтировать эту систему, чтобы мы должны распознавать ее, да, именно как имперскую, как этот элемент. Вот. И это не так очевидно. И, собственно говоря, я вот могу сказать, что и себя иногда ловишь на этом. Вот. Так что я думаю, что вот этот памятникопад, собственно говоря, все это должно быть в музее. То есть империя же была, и, собственно говоря, роль вот этой русской культуры была, да, вместе с царем, вместе с генсеком, вместе. Но, условно говоря, вот этот памятник, который Пушкину, да, который снесут с центральной площади там, Харькова, он должен стоять где-нибудь во дворе музея. То есть и напоминать нам о том времени, когда, ну, историческом времени, когда действительно была Российская империя, и Харьков был частью этой Российской империи.
В конце концов, немецкая культура пережила каким-то образом Гитлера.
Конечно, конечно. Здесь у нас много есть, но вот очень важно вот эта музеификация. То есть в целом вообще одна из ключевых проблем России сегодня, что не происходит музеификация. То есть Сталина в музей не отнесли, он снова актуальная фигура, да? И уже как реакция на это, то и Бендера актуальная фигура. То есть весь вот этот пантеон, который должен изучаться учеными, он на знаменах. Он на знаменах. И эту работу, видимо, ну, уже после войны. То есть это понятно, что сейчас этот голос, ну, допустим, если бы я сейчас убеждал украинцев, вот эти памятники переносить, может быть, я не был бы услышан. Но как только война закончится, то, естественно, мы должны будем этим заниматься.
Все-таки хочу вернуться к демонтажу режима Путина.
Да.
Я не очень понимаю, как вы собираетесь это осуществить, исходя только из того, что вы будете участвовать в вот этой информационной войне. Потому что окружение Путина тоже должно быть как-то настроено на эту волну, иначе, наверное, не получится.
Ну, вот если мы представим себе ситуацию, там, допустим, российское общество, там 140 миллионов человек. Одно дело 15 тысяч человек, которые можно назвать элитой. Их можно заменить. Да, там, ну, вот этих 15 тысяч убрали, а там других 15 тысяч поставили. Плохих убрали, хороших поставили. Если мы говорим обо всем обществе, то общество должно пережить что-то. И общество должно из поддерживающих Путина превратиться в общество, противостоящее вот этой системе.
Это очень длительный процесс.
Это, ну, вот я так скажу. Я в свое время, значит, ну, я то есть мне 61 год. И я прекрасно помню, уже, я уже работал, когда появилась первая статья об афганской войне в «Известиях», правдивая. Через неделю общество вокруг меня поменялось. Одна статья, правдивая, о том, что было, она, во-первых, мы узнали правду, во-вторых, мы поняли, что можно говорить друг другу правду, и за это ничего не будет. И люди, которые до этого молчали, потому что они получили гроб, и которые получали подписки, они получали гроб и подписку о том, что молчать, начали говорить. То есть через неделю, там, вот там, где я жил, или там, где я работал, или среди родственников, все, все поменялось. Сейчас, пожалуйста, началась война, все поменялось. Вы представьте себе, значит, за, то есть, в общем, примерно такой расчет, за 6 лет из России уехало около 4 миллионов, и за 3 недели уехало 3,8 миллиона, да? Вот, поэтому, что касается времени, я не знаю, я не утверждаю, но я знаю, что сегодня, особенно в связи с интернетом, процессы могут происходить быстро. Вопрос не времени, а вопрос, что должно произойти. Несколько, первое, должно все-таки быть военное поражение, потому что пока у Гитлера, например, в свое время они с помощью блицкригов, ну, то есть там завоевание Голландии, как происходило там, ших, ших, и показали, или там на радио, что война – это праздник, война – это победа, война – это радость. И немецкое общество шло за ним. Точно так же пытался сделать и Путин. То есть, что это прекрасная там спецоперация, да? Вот. То есть, если будет поражение, это то, что заставит общество задуматься.
Извините, знаете, почему не будет такого? Потому что, имея все эти средства массовой информации сегодня в Российской Федерации, Владимир Путин любое поражение обернет победой. То есть он сегодня тоже может сказать, что он уже победил. Победил, например, потому что он же спас население Донбасса от уничтожения. Он уничтожил определенное количество военной инфраструктуры. Все, мы победили. То есть вот всегда можно это сделать и преподнести совсем иначе.
Ну, вот это и есть информационная какая-то там, я не знаю, война, да, он может объявить, но общество может услышать что-то другое, не то, что он объявит. Дело в том, что я недавно с Володей Сорокиным в Берлине говорил, и он говорит, у меня очень хорошее предчувствие. У Путина пошло не так, как он хочет. Он хотел за 4 дня, не получилось. Он объявит, что он победил, а что услышат люди? Весь мир противопоставлен. Значит, как во время войны Путин говорил, Россию, Украину превратили в антироссию. Мы с этим боремся. Сегодня мы видим, что весь мир превратился в антироссию. То есть он получил ровно прямо противоположное. Он говорил, согласна, мы поможем народу Донбасса. Но любой человек, который захочет приехать туда и посмотрит, а там разруха. Более того, тысячи людей из Донбасса приезжают в Россию, да, ну, беженцы. Что значит помочь, да? То есть сделать из них беженцев? Вот, поэтому здесь есть, надо иметь в виду, что вот есть вещи, которые человек видит. И поэтому я думаю, что у Путина может не получиться. Кроме всего прочего, самое главное, это вот эти, ну, условно говоря, вот эти 15 тысяч людей, так называемая элита. Дело в том, что сегодняшняя российская элита, это понятно, это большое коррумпированное сообщество. Это вовсе не идейные там, последователи Дугина, имперцы, мечтающие о русском мире. Или там, там националисты. Это люди очень прагматичные, думающие о своем кармане. У них жизненная модель была такая, что мы здесь живем, что-то зарабатываем, потом там покупаем, детей туда посылаем жить. И вдруг эти люди начинают понимать, что все кончилось. Это уже кончилось. Вас не хотят в Европе. Вы можете сбежать, но уже куда-нибудь в Китай или там в Индию, но не в Париж и не в Берлин. Дальше. Никаких денег, потому что стагнация экономическая. Значит, никакой славы, потому что все недовольны. То есть эти люди тоже должны будут делать свой выбор. И на прошлой неделе там какой-то губернатор Екатеринбурга выступил против Соловьева. То есть начинается брожение и там. Я предполагаю, что осенью какая-то часть этих депутатов Государственной Думы просто не придет на осеннюю сессию. Зачем? Вот, там скажутся больными или еще что-то. То есть как бы то есть процессы будут идти. То есть Путин запустил вот этот процесс деградации всего, всей этой системы. И мы можем там ускорить эти процессы, он может попытаться замедлить эти процессы, но повернуть вспять уже никто не может.
Вот такой получился у нас с Маратом Гельманом разговор. С вами была Диана Тусунян. Встретимся в большой игре и слушайте нас на всех аудиоплатформах 9 канала.